Однажды Марк в присутствии матери побил жену. Мать со слезами стала уговаривать и усовещать его, чтобы он сколько-нибудь образумился. Но раздраженный сын бросился на мать с бранными словами и в припадке исступления схватил ее за грудь и несколько раз тряхнул с такой силой, что она больно ударилась о стенку головой. Стоны матери, крик жены и плач детей заставили его выпустить из рук старушку мать и уйти из дома. Тогда глубоко оскорбленная неблагодарным сыном мать вся в слезах падает на колени перед святыми иконами и говорит: «Господи, ты видишь скорбь и обиду, причиненную мне моим родным неблагодарным сыном, который за мою любовь и попечение о нем заплатил мне бранью и унижением. Да будет он отныне проклят, да не будет ему ни моего, ни твоего благословения». Горяча и от сердца была молитва обиженной матери, ибо Господь не замедлил совершить суд свой. В тот же самый день Марк, кроме угрызений совести, почувствовал лихорадочный озноб и дрожь по всему телу. Эта дрожь с каждым днем усиливалась более и более, и дошло наконец до того, что он, да то ли сильный и здоровый работник, не мог не только владеть косой или сахой, но даже ложкой, и с трудом передвигался с места на место и не иначе принимал пищу, как из рук жены и детей. Несмотря на то, что он, чувствуя величину своей вины, и спросил прощения у матери, которая в скором времени умерла, стал смирен и тих, как дитя, жизнь его час от часу становилась все тягостней, как для него самого, так и для его жены и детей. Кроме горьких упреков от своего семейства, ему часто приходилось томиться по целым дням и от голода, и от жажды, особенно в летнее время, когда жена и старший его сын были в поле, а он оставался под надзором двух своих маленьких детей, заботившихся более о своих играх со сверстниками, чем об отце. Через несколько лет, по совету родственников и с помощью милосердных людей, Марку купили лошадь, повозку, и он, чтобы не быть в тягость собственному семейству, стал ездить по ярмаркам и спрашивая себе Христовым именем подаяние. Ездил он также и по святым местам, надеясь получить исцеление. Был в Киеве, Почаве, Воронеже и других местах, но Богу не было угодно, несмотря на его слезные мольбы, даровать ему исцеление. Так протекло 13 лет его страннической жизни. В начале 1857 года болезнь Марка до того усилилась, что он почти не мог говорить и есть. Позвали священника, исповедавший со всей искренностью и сокрушением свои грехи, он почувствовал облегчение и стал свободно говорить, и, наставив своих детей и родных словами о том, как тяжек грех непочтения к родителям, мирно скончался. Непочтительные дети, лишаемые благословения родителей, теряют и Божие благословение, а от таковых Бог не принимает ни молитв, ни жертв. В литии преподобного Александра Свирского, память 30 августа, повествуется о таком поучительном случае. После освящения одного храма народ стал подходить к преподобному Александру, принося посильные жертвы на благоукрашение храма и святой обители. Поселянин по имени Григорий тоже хотел подать от себя что-то, но преподобный не принял жертвы. Два или три раза Григорий пытался положить свой дар Петрохилле святого Александра, но прозорливый старец сначала молча отталкивал его руку и, наконец, сказал: «Рука твоя смердит, ты бил ею свою мать», и тем навлек на себя гнев Божий. «Что мне делать?» – спросил Григорий. «Ступай и спроси прощения у своей матери, и впредь не смей оскорблять ее», – ответил ему святой. Дети, которые непочтительно и жестоко обращаются со своими родителями, лишаются покрова и милости Божией, подвергаются наказаниям от Бога. Так было с одним юношей, о котором повествуется в житии преподобного Парфения Ламсакийского, жившего в IV веке, память 7 февраля. Однажды к преподобному Парфению был приведен юноша, которого жестоко мучил нечистый дух. Святой Парфений, человек праведный, любящий людей, как братьев, от своего чистого сердца, обыкновенно, когда видел страждущего, сам без всяких просьб помогал своими молитвами. Но, посмотрев на этого юношу, он высказал недовольство. Родители, припадая к ногам человека Божия, слезно умоляли его, чтобы он милосердился о сыне их и избавил от лютого недуга. На это святой Парфений сказал им: «Ваш сын недостоин исцеления, ибо дух мучителя дан ему в наказание за то, что он почти отцеубийца». Родители ужаснулись. Парфений спросил их: «Сын ваш часто оскорблял вас?» «Так», — отвечал отец. «Вы молились о горести души вашей», — продолжал Парфений, «чтобы Господь наказал его?» «Согрешили пред Господом», — со вздохом отвечали отец и мать. Тогда Парфений сказал: Пусть же он и страдает, как заслуживший это наказание. Но чадолюбивые родители, болезнуя сердцем о своем сыне, не переставали проливать слезы и умолять преподобного, чтобы он и спросил у Бога прощения их сыну. Преклоненный такими горячими мольбами, преподобный Парфений благословил юношу и, помолившись, исцелил его. Известно множество случаев грозного разумления Божия непочтительным детям. Вот один из таких случаев. В одном украинском селе жил с матерью молодой крестьянин, пьяница, грубиян, ругатель и буян. Никого он не боялся и не уважал, ни старых крестьян, ни сельского старосты, ни даже своего приходского священника. Была у него мать, уже старая женщина, добрая, тихая, благочестивая. Все любили ее и слушались ее советов. Сын же не только не почитал матери, но даже часто оскорблял старушку. Все жалели ее и говорили ее сыну: «Накажет тебя Бог». А он, бывало, усмехнется и скажет: «Ну и пусть наказывает». И что же? Наказал Господь непочтительного сына. Раз в праздничный день поехал сын с матерью в город на торг. Вечером, когда они возвращались домой, сын стал говорить грубости матери. Больно стало материнскому сердцу, и говорит женщина: «Вот ты ругаешься, чего доброго, еще ударишь меня старую, встанет с тебя». «А что ж такого, а чего бы не ударить тебя?» — закричал сын и замахнулся на мать, подняв на нее свою руку. И в эту же минуту почувствовал боль в руке. Боль все увеличивалась, так что он громко стонал, когда подъезжали к селу, и править лошадьми не мог. Через несколько дней рука непочтительного сына была суха, как щепка. Ужас охватил все село. А теперь, дорогие слушатели, давайте послушаем святого Иоанна Златоуста поучение о плотском грехе. Апостол Павел, увещевая коринфян к целомудрию, говорит: «Не весте ли, яко телеса ваша удови Христовы суть, земли убо уды Христовы сотворю уды блудничьи, да не будет». Коринфянам 6 глава. Ничего не может быть страшнее этих слов. Не сказал: «В земли убо уды Христовы соединю их с блудницей», но что? «Сотворю уды блудничьи». Такое выражение гораздо разительное. Далее показывает, как с блудником это бывает. «Или невесте, яко прилепляется спернодеец, едино тело есть». Откуда это известно? «Будет обо рече два в плоть едину. Прилепляйся же Господи, един дух есть». Прилепившись друг к другу, два уже не могут быть двумя, но оба делаются одним. «Бегайте блудодеяние». Не сказал: «Воздерживайтесь», но «бегайте», то есть тщательно старайтесь удаляться от этого порока. Всяк бог грех его же. Аще сотворитый человек, кроме тела есть облудяй, во свое тело согрешает. Но разве скажешь: убийца, крестолюбец и грабитель не оскверняет своей руки? Это всякому известно. Но так как нельзя было сказать, что нет ничего хуже блудника, то он иначе изображает важность этого греха, объясняя, что от блуда все тело становится нечистым. Оно оскверняется так, как бы упадало в грязный сосуд, наполненный нечистотою. Тяжек тот и другой грех, и крестолюбие, и прелюбодеяние, и тот и другой ввергает гиену. Но, делая все предусмотрительно, Павел показывает тяжесть греха прелюбодеяния всем, чем мог. «Или невесте», — продолжает он, «и яко телеса ваша храм живущего у вас от Святого Духа суть». Не просто сказал «духа», но «живущего у вас», дабы утешить слушателей, и в пояснение этих слов присовокупил: «его же имати от Бога», указал виновника, дабы и возвысить их, и устрашить величием дара и милостью подателя, и нести свои. Это не только служит к облегчению, но и побуждает к добродетели. Как говорит: «можешь ты делать, что хочешь, ты не властен над собою». Этими словами он не отвергает свободы, но отклоняет от порока и показывает попечение о нас Господа. Посему и присовокупил: «купленный бо есте ценою». Что же значит «нести свои»? И что он хочет внушить через это? Вот предупредить нас, чтобы мы не грешили и не следовали порочным похотям души. У нас бывает много порочных желаний, но мы должны воздерживаться, потому что можем. А если бы мы не могли, то и убеждение было бы излишне. Смотри, как он утверждает нас, сказав: «нести свои», не говорит далее, а «подчинены необходимости, но куплены есте ценою». Почему же он и так говорит? Здесь, может быть, иной скажет: следовало бы показать, что у нас есть владыка, но это у нас общее с язычниками, а купленный есте ценою принадлежит исключительно нам. Он напоминает о величии благодеяний и образе нашего спасения, показывая, что мы искуплены тогда, когда были чуждыми Ему, то есть Богу. И не просто, но ценою. «Прославите уба», говорит, «являете Бога и в теле вашем, и в духе». Внушает не только телом не совершать прелюбодеяние, но и в духе, и в душе не помышлять ничего порочного и не лишать себя благодати. Я же суть Божия. Постоянно напоминает нам, что все у нас от Господа, и тело, и душа, и дух. Божьими назвал Он их не только потому, что Бог сотворил их, но и потому, что, когда они сделались чуждыми Ему, Он вторично приобрел их ценою крови Сына Своего. Смотри, как Он относит все ко Христу, как возводит нас на небо. Вы, говорит, члены Христовы, вы – храм Духа. Не будьте же членами блудницы. Вы бесчестите не свое тело, ибо тело ваше не ваше, а Христово. Представляя все это, стыдись живущего в тебе. Это утешитель. Страшись сочетавшегося с тобою и усвоившего тебя себе. Это Христос. Представляй это и будь целомудрен. Ты не имеешь власти над плотью на удовлетворение порочных желаний, а только на исполнение заповедей Божьих. Посему умоляю вас, бегайте блуда. Для чего сеешь, где не можешь пожать, или лучше сказать, если и пожнешь, то самый плод покроет тебя безыславием. Если и родится дитя, тебе позор, и он по твоей вине будет страдать, как незаконнорожденный и не имеющий имени. Хотя бы ты оставил ему великое богатство, все будет он бесчестен в доме, бесчестен в городе, бесчестен пред судом. Бесчестен будешь и ты сам, как в жизни, так и по смерти. Ибо когда и умрешь, останутся после тебя памятники твоего позора. Зачем же тебе все осрамлять? Да и для чего сеять там, где самая нива усиливается погубить плод? Где множество причин бесплодия? Где прежде рождения совершаются убийства, так что ты блудницу не только не удерживаешь в разврате, но еще делаешь убийцею? Или, правильнее сказать, нечто хуже убийства, ибо не знаю, как и назвать это. Здесь не умерщвляется рожденное, но самому рождению полагается препятствие. Что скажешь в свое извинение? Не значит ли это, что ты ругаешься даром Божьим, восстаешь против уставов божественных, гонишься как за благословением, за тем, что есть клятва, сокровищницу рождения делаешь сокровищницу убийства, женщину, сотворенную для деторождения, располагаешь где-то умерщвлению? Ибо развратная женщина не откажется и от такого злодейства, и тем соберет великий огонь на свою главу и на твою тоже. Хотя она сама отважится на преступление, но главную причину будешь ты. Это доводит и до идолопоклонства. Многие развратницы, чтобы возбудить привязанность к себе, употребляют много обаяний, прибегали к волшебствам и составляли чары и другие бесчисленные средства. Но несмотря на такой позор, на опасность сделаться убийцей, идолопоклонником, многие считают дело это ничего не значащим. И так гораздо лучше и не испытывать этого отвратительного греха. Но если кто-то когда-нибудь падет, то пусть прилагает врачество для очищения от этого греха. Какое же это врачество? Горячие источники слез, воздыхание, исходящее из глубины сердца, постоянное сокрушение, усердные молитвы, милостыни, осуждение заделанного, решимость больше не делать таких дел. Так грех существенно смывается, так очищается нечистота души. А если мы, согрешив, будем осуждать уже сделанные и потом опять начинать то же, то не будет нам никакой пользы от очищения, ибо кто омывается и опять оскверняется той же грязью, и кто разрушает то, что построил и опять строит, чтобы разрушить, тот не приобретает ничего большего, как только работать и трудиться напрасно. Так и мы, чтобы нам не истратить жизни тщетно и напрасно, очистим прежние грехи и всю остальную жизнь будем проводить в целомудрии и честности и прочих добродетелях, дабы, снискав себе милость Божию, мы удостоились Царства Небесного. О борьбе с плотской любовью, тоже по учению святителя Иоанна Златоуста. Когда ты увидишь благовидную женщину, не о том помышляй, как бы удовлетворить своему пожеланию, но как бы освободиться от всего пожелания. Как же это, скажешь, можно? Ибо любить не от меня зависит. От кого же? От наветов дьявола. Обвиняй в этом дьявола, борись же с дьяволом и протився страсти. Но посмотри, не виновны ли и мы? Действительно, она не есть только навет и обольщение дьявола, но мы сами первые виновники онной. ибо эта страсть ни от чего так легко не рождается, как привычки от услужливых слов, от праздности, беспечности, от того, что у нас нет никаких серьезных занятий, а привычка великую, очень великую имеет силу.